Я хочу начать с такого рассказа про Равнинку Невскую, который близок нам всем. Балей Тшува, да, русскоязычным, которые не родились в соблюдающих семьях. Мне этот рассказ был очень близок, и я надеюсь, что тоже он очень многим понравится. И для нас это будет такое укрепление в вере. Значит, одна девушка, Лена, она еще была ребенок, родилась в Киеве, в Украине, и как раз я так подозреваю, что это было примерно те же годы, то есть, примерно мы с ней ровесницы, судя по тому, как она это описывает, что когда она училась в школе, еще она чувствовала сильный антисемитизм, ее обзывали жидовкой, и она не понимала вообще, что это такое, что за слово жидовка. Она приходит домой к родителям и говорит: вот, мама, мне говорят такое странное, вообще неприятное слово, что это такое, и говорят с таким злым лицом. А родители вели себя, к сожалению, как не евреи, дома ничего еврейского не было, и они не хотели сильно выделяться среди нееврейского окружения, и они не обратили особого внимания на вопрос дочки, и говорят: ой, все, не обращай внимания, это просто там какие-то глупости, все, все. Они скоро забудут, все, не обращай внимания. И не отнестись к этому серьезно. Но проходят годы. И развалился Советский Союз. Начали приезжать шлихим, посланники из Израиля, да, по всему бывшему уже СССР. И стали делать еврейские лагеря. И вот родители послали Лену в такой еврейский лагерь. И к огромному удивлению, этот лагерь, он был совершенно далекий, тоже от всего еврейского. Единственное, чему научили мадрихи в этом лагере, Лену и там других участников лагеря, это было, что нужно зажигать свечи на шаббат, что если говорить такой особый день, шаббат, и это особый день, нужно зажечь свечи и молиться. Лена это так хорошо запомнила, пришла домой и действительно стала в пятницу вечером, да, перед заходом солнца, как там их научили в лагере, стала зажигать свечи. И она думала, что все время, пока горят свечи, нужно сидеть и молиться. И это было очень долго. Она вообще не привыкла молиться, да, дома не учили вообще, она ничего не знала про Всевышнего. И это для нее был такой новый мир. И она начала молиться, чтобы Ашем ей открыл, как быть еврейкой, как жить по-еврейски. Также она начала молиться о возможности уехать в Израиль, потому что на тот момент это еще было так, в теории. То есть это было, она знала, что это очень долгая процедура, и вот она искренне молилась от всего сердца, чтобы вот у них появилась у их семьи такая возможность уехать на Святую Землю. Потом уже на следующую пятницу она купила более свечи, маленького размера, но все равно это было больше часа. И вот все это время она сидела так вот искренне молилась от своего сердца: Всевышний, пожалуйста, вот я не знаю, кто ты, я ничего не знаю, как быть еврейкой, не знаю, что соблюдать, не знаю, как вообще правильно жить, пожалуйста, помоги мне. И вот, так как эти молитвы были от всего сердца, Всевышний увидел ее такое искреннее стремление, и действительно, в очень короткое время после этого их семье удалось оформить все необходимые документы, они переехали жить в Израиль. Ее спросили, где она хочет учиться, в какой школе. Она сказала, хочет учиться в школе, где учат, как быть, вот как правильно жить по-еврейски. Ее послали в религиозную школу, но это была не харидимная школа, она не ортодоксальная, а такая, скажем, очень либеральная. И Лена была разочарована, потому что она уже как бы немножко понимала, что должно быть по-другому. Она видела, что если, да, есть девушки, которые одеваются в юбках, а есть, которые одеваются в брюках, есть школа там, только девочки, школа там, где все вместе, вы понимаете. И вот она закончила среднюю школу, 8 классов, и не знает, куда идти дальше учиться. И вот одна, у нее была Барух Ашем, была одна харидимная подруга. И она ей посоветовала пойти в Равнинку Невскую. Она говорит, вот она тебе точно подскажет правильный путь. Она пошла к Рабанит, и, кстати, девочка, да, там, 14 лет, приходит, там огромная очередь, женщины, рабаним приезжали, как я уже говорила в прошлом уроке, вообще со всего мира, и были готовы ждать ее часами, буквально с утра до вечера, пока она их приедет. Тут приезжает эта девочка, и тоже она долго ждет. Рабинет ее принимает, очень тепло, приветливо, обняла, как будто почти ее семьи. И вот Лена ей все подробно рассказывает. И рабинет ее познакомила со своей соседкой, которая была занята керувом, да, то есть приближением евреев к Торе, и нашли ей хороший семинар. Вот, и постепенно она начала создавать заповеди. Она купила сразу кружку для омовения рук, она купила сидур, тейлим, начала носить скромную одежду, как подобает еврейской девушке. Но через какое-то время, к сожалению, начались сложности с мамой, потому что мама была очень против этого соблюдения. То есть, хотя они приехали в Израиль, но очевидно, что они поселились в городе, где большинство живут светских евреев, и родители спокойно продолжали вести старый образ жизни, как в Украине, то есть и не собирались ничего менять. И мама очень-очень злила, что вдруг Лена, там, она перестала кушать то, что готовит мама, потому что мама не соблюдала законы кашрута. И на многие вещи она очень сердилась. И вот у Лены была такая дилемма, да, она знала, что очень часто заповедь, уже родители, с другой стороны, она хотела создать заповеди, и она опять пришла к Рабинит Каневской, она понимала, что это вопрос такого, как бы, настолько серьезный вопрос, что на него сможет ответить правильно только Рабинит. Она опять стоит в очереди, Рабинит очень тепло принимает, и она говорит: вот, Рабинит, что мне делать, пожалуйста, научите меня. Как найти вот эту золотую середину, да? Я, с одной стороны, хочу соблюдать заповедь, с другой стороны, я знаю, что я должна уважать родителей, и мама очень злится. Как мне быть? Пожалуйста, подскажите, что мне делать? И рабанит ей дала практические советы, прям в деталях, говорит: смотри, прежде всего, действительно, это очень-очень важная заповедь, история уважать родителей, и поэтому то, что ты можешь делать дома для мамы, для папы, да, обязательно старайся это делать. Например, больше помогай по дому. Когда мама заходит, нужно вставать. На практике, в всяком случае, я так учила, что если это прям сильно тяжело, если там девушка живет с родителями, и каждый раз вставать, когда они входят в комнату, это не всегда легко. И можно попросить у них разрешение, чтобы это было не каждый раз, да, чтобы они как бы освободили нас от этой заповеди, что вставать, я помню, как минимум два раза в день, да, но не каждый раз, да, потому что, опять же, это технически это действительно не всегда легко выполнить, и, в принципе, для многих родителей это так, наоборот, очень приятно, и это их удивляет вначале, потому что на самом деле в древние времена мы знаем, что вставали перед родителями. И большинство родителей реагируют очень так положительно. И вот, говорит, когда мама входит, ты при ней вставай, старайся как можно больше помогать, ходи за покупками. И те заповеди, которые ты можешь делать как бы более скрыто от ее глаз, то старайся так. Она, например, молись не прямо посреди комнаты, может, где-то в уголочке, или когда мама уходит, или вообще, если можешь ходить в синагогу, если это недалеко от твоего дома. То есть то, что ты видишь, что ее прям вот так сильно раздражает, старайся перед ней это не делать. И она вот так вот действительно начала стараться поступать, и через какое-то время мама, конечно, заметила перемены, которые произошли в ее дочке, и говорит: ты знаешь, Леночка, я вижу, что ты с тех пор стала соблюдать заповеди, ты очень изменилась, и настолько я поражена твоим поведением, да, как ты вообще так быстро могла измениться в лучшую сторону, я очень-очень приятно удивлена, и ты знаешь, мне тоже стало это все интересно, и запиши меня, пожалуйста, на следующий семинар Арахим. Да, Арахим, может, те, кто живет в Израиле, наверняка слышали название организации, которые организовывают семинары, да, для приближения в Викторию. И действительно, она через какое-то время пошла на семинар и постепенно-постепенно тоже начала соблюдать. То есть эта история, это вот просто идеал, да, это кидуш ашем, освящение имени Всевышнего. И настолько мне это было близко, потому что у меня на самом деле была очень похожая история в жизни. У меня тоже первое знакомство с вообще еврейскими организациями, это был лагерь Сахмутовский, там, где у меня тоже были, возникло после этого очень-очень много таких вообще противоречий. Вот, поэтому я очень хорошо понимаю Лену, что мы не знаем, как должно быть правильно, но то, что мы видим, оно как-то не укладывается в голове. И постепенно-постепенно тоже маме сначала было немножко тяжело какие-то заповеди, которые выполняла, например, что нельзя отвечать на время еды, да. Я помню, у меня просто сердце сжималось, когда я молюсь за закрытой дверью, и мама там что-то срочно хочет у меня узнать, и вот прям стучит в дверь, так изо всех сил я не отвечаю, и она уже там прямо кричит: «Открой, открой дверь, надо срочно что-то спросить!» А я не могу, я время еды, это такая очень строгая молитва, да, время которой вот, надо очень-очень так себе представить, что мы стоим перед царем, да, царем царей, и после очень нельзя отвлекаться, нельзя разговаривать, только не дам, что прям опасно для жизни. Ну, вот там в той ситуации я знала, что это не опасно для жизни, просто что-то мама срочно хотела узнать. Вот. Но постепенно, слава богу, мама тоже начала соблюдать заповедь, и она теперь молится больше, чем я. Так что для меня это вообще огромная-огромная радость. Еще одна история тоже мне очень понравилась. Несмотря на то, что скромность для рабанит, это... Она имела огромное значение, то есть она всегда очень-очень строго следила за просто в деталях, да, за выполнением Алахи. Я помню один рассказ, что у нее всегда рукава были вот прям так, хотя по закону достаточно, чтобы был закрыт локоть. Но рабанит, она вот устражала, и только когда она готовила на кухне, чтобы... длинные рукава не мешали ей технически, да, в приготовлении еды, она могла подкатать, да, рукава до локтя, даже, может быть, чуть ниже, и когда она выходила в салон, если дома были посторонние мужчины, она рукава опускала ниже. Я повторяю, это не алаха, это так делала рабанит, но можно поучиться, да, отсюда можно для нас сделать выводы, что хотя бы как минимум мы должны следить очень-очень тщательно, чтобы и локоть, и немножко даже кусочек хотя бы руки ниже локтя тоже был накрыт. Мы от этого не потеряем. Как-то пришла к рабанит одна женщина, которая была одета очень странно. То есть таких очень длинных, широких одежды, бесформенных. И она объясняет рабанит: вот, я и некоторые мои подруги, мы так решили, что будем стараться максимально во всем уподобиться женщинам с прошлых поколений, правильницам с прошлых поколений, даже, может быть, нашим святым праматерям. И вот мы стараемся вообще никуда не выходить из дома, но у меня сейчас возникла такая большая проблема. У меня дочка, подросток, она не хочет учиться дома, она хочет ходить в школу, как все ее подружки, ведь хочет иметь рюкзак, я ей говорю, зачем, у наших святых праматерей не было рюкзаков, все сидели дома, и для еврейской девушки самое лучшее место это дом, и все, что тебе нужно для жизни, я могу тебя научить, поэтому тебе вообще не надо ходить в школу. Вот я тебе нанимаю частных учителей, ты будешь учиться дома, и или я тебя научу, или эти учителя, но тебе никуда ходить не нужно. И дочка очень против этого, очень сильно протестует, и отказалась практически кушать, и даже мало пьет, и вот что мне с ней делать, я так не переживаю, вот, потому что я очень хочу, чтобы вот она максимально уподобилась женщинам, правильницам прошлых поколений. А рабанит Каневская ее спрашивает: прежде всего, пожалуйста, ответьте мне на вопрос, почему вы так, извините, немножко странно выглядите. Она говорит: ну как, я думаю, что вот, судя по описанию, наши праматери и вот женщины-праведницы прошлых поколений именно так и выглядели, да, одежда должна быть такая широкая, длинная. Наверное, те, кто живут в Израиле, наверное, поняли, какой группе женщин я говорю, я буду уточнять, как бы, ну, есть такая группа женщин, которые вот стараются так одеваться. И Рубин говорит: наши мудрецы нас учат, что мы должны стараться быть похожи на праведниц нашего поколения. И не носить такую одежду, которая будет слишком бросаться в глаза, слишком выделяться. И эта женщина была очень удивлена. Она думала, что Рубнит, наоборот, ее будет максимально поддерживать и поощрять, потому что это был очень известный факт, что Рубнит так тщательно следила за скромностью в одежде, а тут она и наоборот говорит. То есть она думала, что она идеально скромно выглядит, да, что одежда очень длинная и очень бескормленная, за ней вообще никак не видно даже примерно никаких очертаний тела. То есть что-то такое вот мешкообразное, да. И она была уверена, что она права, и вот так и надо, и чем хуже, тем лучше. Да? Чем более отпугивающе она выглядит, тем лучше. Но Рабанит сказала совершенно не так. И она очень удивилась. И говорит, а что же мне делать с дочкой? Я вот ведь хочу, чтобы она вот, максимально была похожа на наших праматерей. И Рабанит то же самое говорит. Пошли ее в хорошую школу, там, где учат скромности и рад шамаем, трепету перед небесами. И с Божьей помощью она станет травницей нашего времени. То есть отсюда, да, мы для себя тоже делаем вывод, что нужно ориентироваться на наше поколение, искать максимально женщин высокого уровня в нашем поколении и действительно стараться учиться у них, как себя правильно вести, как правильно жить, как правильно выглядеть, одеваться, да. То есть нельзя себя сравнивать с прошлым поколением, потому что у нас совершенно другие душевные силы, у нас сейчас другое время. Конечно, основы, да, Святая Тора, она остается неизменной. Все поколения, да, все время после горы Синай, да, законы Торы не меняются, но нельзя ничего от себя добавлять. Наши мудрецы, наоборот, очень много внимания уделяют тому, что еврейская женщина должна за собой ухаживать, должна быть красивой, нарядной, естественно, в рамках Торы, естественно, соблюдая законы скромности. И вот тоже по поводу закона скромности. Один рассказ меня очень-очень впечатлил. Значит, Рабанит это рассказала со слов девушки одной из Тель-Авива, которая лично ей пришла, рассказала эту историю. Когда, как-то она, одна девушка из Тель-Авива, себя плохо почувствовала. И пошла на обследование в больницу. И, к огромному сожалению, ей сказали, врач как бы он был обязан ей сказать правду, с другой стороны, его просто язык не поворачивался, потому что анализы были ужасными. То есть там уже обнаружили опухоль, которая уже начала распространяться по всему телу. То есть это было просто страшное зрелище, что молодая девушка, судя по снимку, ей стало жить совсем недолго. И врач, в принципе, ей это сказал, старался как-то максимально смягчить, но Дина... Тут на этом снимке очень страшно, на самом деле. Она, конечно, ужасно испугалась. Не дай бог никому такое когда-то вообще, что кто-то когда-то такого услышал. И она говорит, что же можно сделать? Он говорит, ну, возможно, если сделать сочную операцию, это, возможно, немного вам принять жизнь. Она идет домой вообще просто в таком ужасе. Ну, не дай бог, даже невозможно для себя представить ее состояние. И она начинает плакать изо всех сил. Это была светская девушка. Она начинает плакать. Всевышний, пожалуйста. То есть она обратилась к Всевышнему первый раз, неизвестно за сколько времени вообще. Может, вообще впервые в жизни. И она начинает изо всех сил молиться и плакать. Шем, пожалуйста, подскажи мне, как, что я могу для тебя сделать? Какой я должна сделать поступок, какую могу принести жертву для того, чтобы как-то смягчить твой приговор? И Рабанит Каневская поясняет, что, скорее всего, у этой девушки была какая-то бабушка, большая цадика, и в ее заслугу Всевышний послал этой девушке шанс на спасение. Значит, ей приходит в голову мысль, вот после этой такой горячей искренней молитвы, я быстренько тоже напомню в скобках, мы с вами уже говорили на предыдущих уроках, что врата слез никогда не запираются. Наши мудрецы... конкретно есть книжка Рава Шимшона Пинкуса, это будет «Магазина память праздника», «Врата в мир молитвы», что если молитва со слезами, она обязательно будет принята. И ей пришла в голову мысль, что она должна избавиться от нескромной одежды. То есть, хотя у нее практически вся одежда была далека от закона скромности, но она понимала, она хорошо знала, что... как должно быть на самом деле. И она действительно берет всю одежду, которая была очень дорогая. Она на эту одежду потратила, может, целое состояние. Она это все берет и вот просто собирает в одно место и выкидывает тут же. И она настолько это сделала быстро, даже не успела это все вообще переварить, осознать. Ей нужно было срочно возвращаться в больницу, потому что врач сказал, что операция должна быть уже буквально вот или там, на следующий день, срочно, потому что вообще нельзя терять даже одного часа, потому что болезнь очень-очень быстро прогрессирует, судя по снимкам. И когда она поняла, что ей нужно уже возвращаться в больницу, и не в чем, то есть она выбросила всю одежду. Единственное, что на ней было, это старый халат в пятнах. И все, у нее не было выбора. То есть она одевает этот старый халат в пятнах и вызывает машину, едет в больницу. И врачи такие серьезные, высокого уровня, на самом деле не особо верили в то, что вообще что-то получится и что есть смысл в этой операции, потому что, ну, опять же, эти снимки, анализы были просто ужасные. И выделили какую-то девушку, по которой было видно, что она вообще, возможно, только что закончила университет, очень-очень молоденькая и практически без опыта. Она посмотрела перед операцией на анализы и говорит, ну, наверное, знаете, что у вас ситуация очень тяжелая. И девушка говорит, да, я знаю. Все, начинают операцию. И к огромному удивлению врачей, они там обнаружили действительно большую опухоль, но она была без, не было метастаз, то есть не было, она, болезнь не успела распространиться. И они все идеально вычистили, вырезали все, и от этой болезни не осталось никакого следа. И все реально были очень потрясены, как же, как вообще, вот еще буквально там вчера или там позавчера на снимке была такая картина, что было видно, что эта болезнь уже успела, к сожалению, распространиться по телу, а тут на практике мы этого не видим. И слава Богу, действительно, Всевышний сделал такое чудо, поясняет Рабанит Каневская, что она принесла от себя такую огромную жертву, наверное, самую большую, которую она могла в то время. Да, каждая из нас знает, как тяжело расстаться с любимой одеждой. А тут была просто одна одежда, но это был вообще целый шкаф, это из гардероб. Конечно, жизнь дороже. Но Барух Ашем, что действительно у него это так сработало, ей это помогло, и девушка сама лично приехала к Рабанит Каневской это ей рассказать. Я прочитала такую фразу потрясающую, хотя эту книгу я прочитала уже много раз, но почему-то именно вот именно сегодня, когда я готовилась к нашему уроку, эта фраза, она мне так зашла глубоко в сердце, я прямо вам процитирую, что короткая одежда укорачивает жизнь. Повторю, короткая одежда укорачивает жизнь. И Рабанит говорит, что когда женщина повышает свой уровень циюта, уровень склонности в одежде, это наша такая огромная жертва для Всевышнего. И он не остается без ответа. И у каждой из нас есть какие-то сложности в жизни. И, честное слово, я слышала очень много историй. Даже в этой книге про Рабанит Каневскую. Надеюсь, что у нас еще будет возможность на других уроках продолжить эти темы. Но есть очень-очень много рассказов именно про скромность, как это спасало людям жизнь. Еще одну историю расскажу небольшую на эту тему. У одной девушки появились раны на ногах. И она просто не знала, что делать. Она использовала разные мази, кремы, лекарства. Все, вообще все, что только можно было. Она все попыталась, но ничего не помогало. Эти раны, они ужасно-ужасно причиняли большой дискомфорт, они не чесались, она не могла даже уже ночью нормально спать. И тоже ей посоветовали подойти к Рабанит Каневской. И как бы это ни звучало вообще странно и противоречиво, как вы думаете, что посоветовала Рабанит? Я, кстати, буду очень рада вашей обратной связи. Каким-то вопросом, пожалуйста, если вдруг что-то по какому-то рассказу или там что-то непонятно, кто-то хочет что-то уточнить, я буду очень рада. Значит, как ни странно, опять же, они были открытые, да? Слышно, все нормально? Кто пишет, что интернет-соединение устойчиво, все хорошо?
Все в порядке, все мы слышим, все замечательно.
Хорошо. Ну и, конечно, это немножко звучало странно для этой девушки, так как это у меня тут раны на ногах, наоборот, причем с носки. Но Рабанит сказала, да, что по закону нельзя, чтобы были голые ноги, и тем более, что юбки тоже были явно нет длины, которая требует алаха. Ну, она послушалась рабанит, просто у нее уже не было... Спасибо, Юлечка, огромное. У нее не было просто уже выбора, она уже отчаялась, не знала, что делать, и одела, действительно начала носить носки. Как вы догадываетесь, через две недели действительно раны стали намного меньше и постепенно исчезли. Проходит еще время, и подружки, ну, то есть она стала светская девушка, так же, как была раньше. И подруги начали, знаете, так подкалывать. Ну, что ты, старушка, эти носки, ну, зачем тебе это надо? Ну, посмотри, такая жара на улице, а ты эти носки, ну, как-то странно выглядишь. И она тоже думает, а кто вообще сказал, что у меня раны исчезли именно благодаря носкам? Возможно, это новая мазь помогла, которую я начала использовать как раз месяц назад. Все, у меня уже ран нету, я уже не буду носить носки. И все. Она сняла эти носки, такая стала ходить с голыми ногами, там, юбки тоже не той длины, которая надо по закону. И, как вы догадываетесь, раны возобновились. Она бежит к рабанит Каневской. Говорит, рабанит, извините, пожалуйста, но вот я не выдержала, было так жарко, и подружки надо мной смеялись, вот что мне теперь делать? Но тут рабанит печально развела руками и говорит, я уже чуть сделать не могу. И, к сожалению, таких рассказов тоже было несколько. Что женщины вот так прямо игрались, да, когда им было плохо, они бежали к рабанит за помощью, рабанит что-то советовала, а потом они возвращались опять к своим ошибкам. И это не только в области Ньюта, еще много рассказов по поводу молитв, то, что мы успеем. Я просто хочу очень еще рассказать несколько рассказов, которые мне очень сильно впечатлили по поводу нашей прошлой недельной главы Вайхи. Посмотрим, с Божьей помощью, что мы успеем. Были такие случаи, когда уже ничего исправить нельзя было. И эта девушка продолжала, к сожалению, мучаться от этих ран. И, в всяком случае, на то время, пока рабанит писала этот рассказ, то ситуация не изменилась к лучшему. Но из своего жизненного опыта я тоже вижу, что часто бывает, к огромному сожалению, что когда человеку плохо, он в беде, он начинает просить у Всевышнего, Ашем, пожалуйста, спаси, помоги, все, что надо, я сделаю, все, что угодно, там, дает сдаку, берет на себя какие-то там новые заповеди, потом ему становится легче, или там приходит спасение в той области, то он просил, и человек со временем все забывает и возвращается к своему старому образу жизни. И уже не всегда Всевышний посылает спасение. Окей. Значит, по поводу, насколько она, что хотела добавить немножечко, что насколько рабанит с огромным уважением относилась к людям. Причем не так, как мы привыкли, да, что вот только если там человек, не знаю, у него какая-то должность там особая, да, или там человек уважаемый, там, или у него какая-то высокая должность, или ну, по разным причинам, да, если человек в обществе занимает, да, какой-то там высокого уровня, да, у него такой высокий социальный статус, да, тогда к нему какое-то отношение на более высоком уровне. Рабанит относилась одинаково, с теплом, с любовью, искренне, душевно ко всем людям, даже не совсем здоровым, душевно больным и к нищим. Есть история про одну нищенку, которая, то есть это факт, не история. Нищенку, которая жила за счет сдаки, да, то есть она вот с утра начинала ходить по улицам на брака и собирала деньги на сдаку и жила за счет этого. И потом, когда уже время близилось к обеду, она заходила очень часто в дом к рабанит. Рабанит ее угощала напитком. Кстати, у меня одна женщина после прошлого урока про рабанит Каневскую в комментариях там спросила, рецепт этого напитка. Значит, кого интересует, есть такая книга «Бебайт ими». Сейчас, секундочку, я уточню. То есть на русский... Ну, эта книга только на иврите, к сожалению, огромному. Пока еще на русский ее не перевели. Называется, да, «Бейт ими» — это «До моей мамы». И там на страничке 631 есть рецепт этого напитка. Только я могу сказать, что туда входят 4 составляющие. Это огурец, перец, яблоко. Сейчас. И морковка. Но, к сожалению, я не знаю, в какой пропорции, потому что в книге, которую я даю, которая сегодня у нас урок, там нет пропорции, есть только вот эти ингредиенты. А вот в книге, опять же, «Бейт и Ми» до моей мамы, видите, там в 31 есть более детальные. Это то, что ответила дочка Рабанит Каневская. У меня, к сожалению, книги нет. Окей. Когда приближалось время обеда, эта бедная нищенка приходила в дом к Рабанит, и Рабанит ее угощала напитками, и кормила ее, и ей было очень неудобно получать это бесплатно, да, потому что человек создан по образу подобию Всевышнего. И какой бы социальный статус у человека ни был, нам тяжело что-то принимать просто так. И мы всегда хотим вернуть добром на добро. И как минимум она хотела заплатить деньги. И Рабанит понимала, что вот ей так будет спокойно, иначе она не сможет вот принимать это, получать удовольствие, да, от этих напитков, от этой еды, которую Рабанит ей предлагала. И Рабанит у нее брала деньги. Но потом, когда эта бедная женщина уже уходила после обеда, после перекуса, Рабанит ей быстренько всовывала эти деньги в руки, даже еще добавляла от себя. И говорит, меня попросили это вам передать. Все. И она быстренько, всегда у Рабанит дома были очереди из десятков женщин. И она быстренько ей клала в руки эти деньги и поворачивалась к другой женщине, чтобы та не успела вернуть. Все. И так было очень много раз. То есть она принимала у себя дома душевно больных женщин. И тоже меня очень впечатлило уровень этой семьи, просто потрясающий, что одна женщина не совсем психически здоровая, у них оставалось спать на шаббат периодически, и как-то Рав Каневский учился со своим хеврутой в поздние шаббатные часы, и это мешало ей спать. И вот она, не понимая, что она находится, ну, то есть, да, опять же, повторяю, что она была не совсем психически здорова, да, она не понимала такого понятия, что это доля Дор, два поколения, и что его Дора это просто, это вообще на его Доре держится во многом мир, да, написано, что мир стоит на изучении Торы, и то есть его заслуги колоссальные были, и она прямо закричала громко: вы мне мешаете спать. И со стороны это будет вообще, в принципе, как наглость, да? Ты вообще не у себя дома, дома у главы поколения, и ты будешь еще возмущаться. Но Рав Каневский это услышал, и он говорит, да, она права. И он начал учиться тише. То есть и так дверь была закрыта, но после этого он еще стал говорить более тихо, чтобы ни в коем случае не помешать. Еще одна история меня очень впечатлила. На самом деле, я думаю, что она никого не оставит равнодушной. А что очень много женщин обращались к Рабанит по поводу помощи устройства детей в разные учебные заведения. Ну, даже те, кто живет в Израиле, меня хорошо поймут. Да, что поймут суть этой истории, что кто-то звонил там помочь дочку в семинар устроить, кто-то там сына в ешиву. И Рабанит, на самом деле, всегда старалась помочь. Но, с другой стороны, директоры этих учебных заведений, на них, конечно, огромная ответственность. Они не могут принимать всех подряд. Бывает, что звонили люди из таких семей, уровень которых не позволял принять ребенка в это учебное заведение, которое они просили. То есть были разные ситуации. Но со своей стороны Рабанит, она делала все от себя возможное. Ну, если она видела, что действительно как бы эта семья соответствует, да, то есть уровню этого учебного заведения, она максимально старалась помочь. Ну, как бы, или она просила у женщин, чтобы они, соответственно, тоже делали какие-то духовные усилия, да. Были разные ситуации, но она со своей стороны вот максимально прилагала всегда усилия, чтобы помочь и не оставить ни одну просьбу без ответа. И как-то одна женщина, просьба которой не была удовлетворена, она прямо пришла со скандалом, представляете, домой к Рабанит Каневской, и собралась уже вот. Ее не остановили женщины, которые ждут в очереди, члены семьи. То есть она начинает вот прям высказывать свою злость изо всех сил и таким тоном очень, мягко говоря, неуважительным. Вот почему вы мне не помогли, мою дочку не приняли, семинар, что это такое, я же вас простила, вы же знаете, как для нас это важно. И люди вокруг просто остолбенели от такой наглости. Рабанит говорит, то есть пытались как-то ее вообще образумить, что как бы некрасиво так разговаривать с женой главы поколения. А Рабанит говорит, не-не-не, не трогайте ее. Если она настолько сильно злится, значит, это ей так важно, это ей болит, и наоборот, мы со своей стороны должны приложить больше усилий, чтобы ей помочь. Представляете? Я честно в жизни не встречала людей такого уровня, которые вот так могли реагировать на злость и агрессию. То есть это потрясающий пример. Еще одна похожая история. Одна женщина пришла ко мне, конечно, тоже очень злая, очень. Почему она злилась? Потому что ее дети, у нее было два сына, и они оба сделали чугу, слава богу. Она удостоилась, что ее два сына сделали чугу. Но она это воспринимала совершенно по-другому, к огромному сожалению. Она очень злилась, и она знала, что рабанит ведет такую активную деятельность по Киру, то есть по приближению евреев к Торе, и вот она пришла высказать свои недовольства своими сыновьями, что вот, они меня не уважают, они ведут себя как хотят, они, то есть как хотят, это с ее точки зрения, да, что вот ей очень нравится, что они там начали молиться, и там по-другому одеваться, и то, что они не кушают, то, что она готовит. То есть у нее было очень-очень много претензий, вообще к религиозным, в частности к рабанит, что она со своей стороны тоже делает вклад в то, чтобы евреи приближались к Торе. И она вот была готова ждать несколько часов в очереди, чтобы высказать вот этот весь свой гнев рабанит. И вот уже там с таким нетерпением она заходит, и вот эти гневные слова уже готовы сорваться с ее уст. Тут заходит в комнату рабанит, ее маленькая правнучка. И плачет. И рабанит говорит, ой, дорогая моя, я ее обняла, поцеловала. Говорит, ну, чего ты плачешь? Тебя кто-то обидел, и ты упала. Она говорит, нет, я не упала, но у меня оторвалась пуговичка на кофточке. Я теперь нескромно выгляжу. И вот прямо плачет, так очень горько. И рабанит ее успокаивает, берет миску в лавочку, аккуратненько ей заколола, конечно, было безопасно, и говорит, все, не переживай, потом ты придешь домой, да, и мамочка тебе пришлет туда пуговичку, не переживай, все, вот сейчас тоже ты кошерно выглядишь, все в порядке. И эта женщина, вы знаете, у нее слова просто... у нее как бы стал просто ком в горле, она не смогла ничего сказать. Рабанит ее спрашивает, какой у вас вопрос, вы хотели мне что-то спросить. И она говорит, знаете, на самом деле я к вам пришла с таким негативом, но то, что я здесь увидела, меня настолько впечатлило, что если такая маленькая девочка, там мне писался возраст, но я думаю, она была не старше, чем 5 лет, даже не младше. Если такая маленькая девочка так строго следит за тем, чтобы скромно выглядеть, и как вы вообще приучаете уже даже с такого раннего детства девочек в скромной одежде, то я поняла, что, конечно, с меня, наверное, Всевышний тем более ждет, что я буду следить за своей одеждой. И действительно, то есть все, она уже наоборот поблагодарила рабанита, то есть совершенно все прошло не так, как она ожидала, совершенно противоположными чувствами она вышла из комнаты и взяла на себя обязательство мысленно постепенно приводить свою одежду в соответствие с законом. Опять же, призываю наших слушательниц, уважаемых, если у кого-то какие-то вопросы, пожалуйста, буду очень рада ответить. Хорошо, теперь я очень-очень хотела, если с вами это время, мы еще вернемся к рассказам про Леонида Каневского, сейчас я очень хотела с вами поделиться. Слушала урок одной рабаниха Гетшира про недельную главу Вайхи, и там были такие потрясающие идеи, которые нам очень-очень могут помочь в жизни, на самом деле, помочь достичь и физического, и душевного здоровья. Значит, в этой недельной главе, которую мы читали в Шабада Вайхи, наш отец Яков, он благословляет всех сыновей, мы знаем, да, каждому сыну дает такую браху, и Сахару дает браху, да, что он будет сидеть в шатрах, изучать углубленно Тору и передавать ее дальше, Звулун, да, что он будет заниматься торговлей помогать материально и Сахару, да, и действительно В еврейском народе очень так принято, что одна часть евреев получает Тору, распространяет ее, а вторая часть ее поддерживает материально и получает огромную заслугу от этого, конечно же. И Дану дал браху на то, что он будет там, подобен змее, что он будет очень, ну, может побеждать врагов и особую хитрость и ловкость. Нафтали дал браху на, да, что он будет как быстроногая лань. То есть, ну, каждому колену он дал браху, не похожую на каждому сыну, да, самому, да, основателю соответствующего колена в еврейском народе, да, что браху, которая не похожа на браху другого колена. И после того, что он закончил давать благословение всем, наш братец Яков подумал, а вдруг они, не дай Бог, будут друг друга завидовать. Вдруг Нафтали захочет браху, как у Дана, а Шеру, да, наш братец Яков дал браху, что у него будет богатство, ну и так далее. То есть он вдруг испугался, что вдруг братья недовольны, вдруг они будут завидовать чужой брахе. И вот, да, сейчас я закончу эту идею, пожалуйста, буду очень рада, Ирена, да, вашему вопросу. И как раз именно в тот момент, когда у Якова были эти сомнения в голове, все братья как один дружно сказали «Шма Исраэль, Ашем Элокейн, Ашем Эхад». И они так это сказали от всего сердца. «Да, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один». То есть они вот просто были символом веры, да, в этот момент. И слава Богу, это так и осталось, да, то есть они этим сказали своему папе, что папа, не волнуйся, мы верим, что все от Всевышнего, и что то, что положено каждому из нас, вот именно такую браху ты дал, и мы не завидуем друг другу, и мы очень рады нашей доле, и мы тебе очень благодарны именно за эту браху, мы искренне верим, что ты дал это нам как бы под воздействием Руха Кодеш, Духа Пророчества, и не переживай, мы верим, что все это Всевышнего, у нас есть крепкая, сильная вера, не волнуйся, мы, не дай Бог, не будем друг с другом спорить. Да, пожалуйста, вопрос, если еще есть. Большая там где-то.
У нас есть поднятая рука, секунду. Ирина, я включаю по микрофон.
Добрый день, спасибо большое. Большое спасибо за замечательный урок. Могли бы вы рассказать немножко больше, может быть, это многим интересно, про вот семинары, про которые вы говорили, что помогала Рабанит Каневская поступать в семинары, и что некоторые семинары требуют определенные, чтобы девушки происходили из определенных семей. Могли бы вы это вот объяснить? Я понимаю, что это, наверное, довольно сложная ситуация, но кратко как-то. Спасибо.
Я постараюсь очень кратко, да. Честно, я намного больше в теме тех, кто живут в Израиле. Я, к сожалению, да, не живу в Израиле, но то, что я знаю, это то, что, например, есть семинар Бет Яков, там, где принимают девушек из религиозных семей, то есть чтобы семья была соблюдающая, да, на определенном уровне, чтобы там соблюдали законы скромности на должном уровне, чтобы вот, девочка была готова носить юбки не выше определенной длины, да, там, свободные блузочки не обтягивающие, ну, то есть какие-то такие вещи. Есть школы государственные, там, где, я не знаю, какие требования, лично не сталкивалась, но есть смешанные, там, где учатся мальчики и девочки. И вот эта девочка Лена, про которую рассказывала, она хотела учиться именно вот в харидимной школе, ортодоксальной, там, где вот учат девушку соблюдать законы Торы, как положено. И вот у Рабанит были, конечно, связи, она помогала, насколько могла, да, есть, опять же, если видно, что человек соответствует тому уровню школы, куда он бросит, то она помогала возможности туда устроиться. Вот. Но если какие-то конкретные вопросы, пожалуйста, можете что-то, если у вас вот есть определенная какая-то ситуация, можно взять большой мой телефон, пожалуйста, написать, и если я смогу, я с удовольствием могу, конечно. ответить. И... Но так как я не живу в Израиле, то возможности очень ограничены.
Понятно, спасибо.
Вот, значит, мы закончили на том, да, что каждый из сыновей нашего братца Якова, да, то есть основатели нашего народа, были, каждый был доволен своей бракой, которую он получил от папы. Что это значит для нас практически? Это значит, что у нас у всех, у потомков, да, потомков наших праотцов, у нас есть потенциал, вот эта уверенность в том, что то, что есть у нас в жизни, то, с чем мы родились и пришли в этот мир, это для нас самое лучшее. То есть у нас, сейчас, Адасочка, извините, я сейчас закончу идею, потом обязательно отвечу на вопрос. То есть у нас есть душевная сила, у нас есть в потенциале вот это спокойствие, радость от нашего удела, так сказать. Да? И написано у Рабейну Бахи в книге «Хабот Альвавот», очень надеюсь, что успеем прочитать один абзац, очень-очень важный, что когда душа спускается в этот мир, она сама себе выбирает внешность прежде всего, поэтому сразу быстренько в скобочках, что совершенно не нужно гнаться за какими-то пластическими операциями. Есть, конечно, разные ситуации, если там что-то такое очень... какая-то особенная специфическая ситуация, нужно советоваться с раввином. Но изначально просто из-за того, что кому-то не нравится, не знаю, ширина носа или там цвет глаз, не нужно это все менять, потому что наша душа сама себе выбрала внешность. Сама себе выбрала окружение, выбрала мужа, выбрала детей, выбрала родителей, выбрала род деятельности. Наша душа подписалась обо всех условиях нашей жизни. Поэтому надо усиливать в себе веру в то, что наша доля самая лучшая. То, что Всевышний нам дал, это самый лучший вариант для нашей души. И чтобы мы не смотрели, что у кого. К сожалению, многие женщины начинают свой день с того, что начинают там смотреть по всем соцсетям, а что там соседка одела, а что она готовит на завтрак, потом вечером, как она провела день, куда она ходила, что она готовила на обед, как она одевается. И вместо этого она не уделяет время своей семье, своим детям, мужу. Конечно, женщина обязана уделять внимание себе, расслабляться, делать, конечно, в рамках Торы, я имею в виду, что все наши удовольствия не должны быть в рамках закона. Да, то есть Ирбанит, уважаемая учительница, Спора Харитан, она неоднократно повторяла урок, что очень важно женщине час в день выделить для себя. Это очень-очень важно. Час в день, чтобы женщина делала то, что ей нравится. Опять же, чтобы это ходило в рамки закона, подчеркиваю. Но какой критерий того, что я вот этот час, да, который выделила, например, для себя, для своего отдыха, для своего душевного спокойствия, что я этот час была с пользой. Критерий то, что я после часа, например, если кому-то нравится спорт, или кому-то просто лечь поспать, то есть если мы спали меньше 8 часов, это вполне подойдет просто даже пойти поспать, это восполнит наши силы, у нас будет больше сил на детей, на мужа, мы будем больше радоваться жизни. Это также огромный залог вообще здоровья, сон хотя бы, ну не меньше 7,5 часов, хотя бы, как минимум. Если уже женщина спала достаточно, можно то, что она любит, или там почитать, или у меня, например, самое огромное удовольствие это послушать урок, можно на природе, да, то есть совместить. Но если женщина целый час сидит в соцсетях, и потом она, наоборот, чувствует, что ее переполняет зависть, ее переполняет недовольство, ой, почему у кого-то что-то лучше, а всегда, да, когда женщины снимают, то есть, в соцсетях, это, ну, показуха, это... Понимаете, это не по-настоящему. То есть она себя сняла, пока она вся красивая, потом она пошла и смыла этот макияж, и переоделась, и дома потом она перед мужем ходит совершенно не в том определенном виде, как в каком она красовалась сейчас перед подружками. И мы тратим свою жизнь часто на то, чтобы смотреть, как живут другие, и теряем свою жизнь. Это ужасно обидно. У нас, Барух Ашем, детки, муж, те, кто удостоились, я не помню, я рассказывала, меня, честно, очень впечатлило, когда я первый раз услышала вот эту идею, слушала урок на иврите, и женщина, равнитно, что она говорит, ты удостоились стать женой, удостоились стать мамой. И для меня это просто Да, это было ужасно непривычно, да, кто из русскоязычных женщин вообще сказал бы, что я удостоилась стать женой, да, а на самом деле надо привыкать смотреть на жизнь так. Если я привыкаю действительно вот к мысли в том, что быть женой – это честь, быть мамой – это огромная честь, и совершенно не так, как мы к этому привыкли, тогда наша жизнь, она станет похожа на сказку, мы будем намного больше довольны тем, что у нас есть. И нам не нужно будет искать, смотреть, что есть у кого-то, да, наши праотцы, Дан не смотрел, колено Дана не смотрела, что есть у колена Ашера, ой, как там, да, может быть, у него браха лучше, чем у меня, да, то есть это портит жизнь, портит душевное спокойствие, портит наш вот этот мухатнефиш, да, вот спокойствие души, вот эту внутреннюю гармонию, это у очень многих женщин, портит, когда они смотрят вокруг, что у кого, и забывают, что у них на самом деле может быть прекрасная, счастливая, полноценная, радостная жизнь, если они будут вкладывать в свой дом, в свою семью. И хочу привести тоже от имени наших мудрецов такую году. Молодая лань почувствовала, что она должна стать мамой. И она чувствует, что все, ну, проходит время какое-то, да, и вот у нее начинаются схватки. И она там идет в тихое место, ждет, да, когда у нее родится детеныш, и становится все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Она начинает молиться: Ашем, пожалуйста, спаси меня. Ведь мы с вами знаем, да, наши мудрецы нас учат, что все живое, все, что Ашем сотворил, все молится, все восхваляет Ашема. И Лань, конечно, тоже. И, кстати, Лань, она удобна еврейскому народу. И Лань взывает к Ашему, да, и Ашем, пожалуйста, спаси меня, пожалуйста. Вот он, пошли мне избавление. И вместо того, чтобы почувствовать какое-то облегчение после молитвы, что увидит Лань? Что к ней подползает самая ядовитая змея в лесу. И при обычных обстоятельствах Лань, мы знаем, она славится, конечно, очень быстроногая, она оттуда быстро бы, да, в мгновение ока, ее бы там уже не было. Но тут все, она чувствует, что она вот совсем сейчас через считанные минуты станет мамой, она не может сейчас бежать, она вообще ничего не может делать, она только продолжает молиться, и я прямо изо всех сил: Ашем, пожалуйста, спаси меня, я и так мне плохо, и тут еще эта змея, что мне делать, спаси меня. А змея все приближается ближе, 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 ближе. И известный факт, что перед родами те внутренние органы у Лани, они, органы утверждения, я имею в виду, они настолько сжимаются, они становятся такими твердыми, и они не могут раскрыться естественным образом. Тут подползает змея, и жаль, в определенное место матка раскрывается, и Барух Ашем, появляется здоровый ребенок. И наши мудрецы, да, объясняют, что так еврейский народ, что когда нам плохо, больно, мы страдаем, мы поднимаем, в лучшем случае, я от себя добавляю, потому что не всегда хватает мозгов, так скажем, да, у человека вспомнить, что откуда вообще, откуда, куда надо поднять глаза, когда нам тяжело и плохо. И если Барух Ашем, мы начинаем молиться, да, не всегда спасение приходит сразу, но мы обязаны верить, что обязательно спасение будет, и что эта тяжелая ситуация, у нее есть очень хорошая цель, и что обязательно все будет хорошо. Я хочу закончить на такой рассказе, который мне очень понравился. Значит, это реальная история про то, что у одного раввина в местечке, у него была овечка, и во многом он питался за счет этой овечки. То есть он продавал шерсть, он, да, его жена делала молочные продукты из ее молока. И вот как-то эта овечка пропала. И жители этого местечка: ой, бедный Раф, ужас, у вас пропала овечка, кошмар, что теперь делать? А он говорит: ну, на самом деле мы не знаем, что хорошо, что плохо. Все, что от Всевышнего, все хорошо. Проходит какое-то время, и эта овечка приходит с еще одной овечкой. И жители местечка: ой, Раф, какое счастье, Барух Ашем, у вас была одна овечка, теперь стало две, теперь у вас будет больше в разы заработка, ой, как хорошо. А Раф говорит: на самом деле мы не знаем, это хорошо или плохо. Это, да, все от Всевышнего, мы не знаем, как на самом деле. И старший сын Рава как-то следил за этими овечками, и они решили убежать в лес. Он за ними погнался, и так быстро бежал, что сломал обе ноги. И жители местечка опять: ой, Раф, какое несчастье, а овечки так и убежали. То есть какое несчастье, ужас. Мало того, что овечки убежали, еще и ваш сын сломал ногу. Ой, какой кошмар. Раф опять говорит: ну, вообще-то мы не знаем, что хорошо, что плохо. Все от Всевышнего. Все, что от Всевышнего, благословенного, все к добру. И через некоторое время начинается война. И всех молодых людей этого местечка, всех забирают служить. И к огромному сожалению, ни один не вернулся, кроме сына этого раввина. То есть его не взяли в армию, потому что не взяли на войну, потому что у него были сломаны ноги. И понятно, да, то есть у нас в жизни часто бывают, у кого часто, у кого редко, у кого не бывает, да, возможно, какие-то испытания, которые нам кажутся такими тяжелыми, и человек не знает, что делать, ой, все, кошмар, тучи сгущаются со всех сторон, все плохо, все, вообще нет выхода. Но очень важно помнить и укрепиться в вере, что на самом деле все, что Ашем посылает, это все к добру. Это самый лучший вариант для нашей души. И обязательно будет спасение. И сейчас так чуть позже. И чем больше будет, чем сильнее наша вера, тем мы устроимся максимально полноценной, счастливой, радостной жизни в любых обстоятельствах. Огромное всем спасибо, что были с нами. Отвечу на вопрос по поводу носков. Честно говоря, я не помню, как по закону. Но мне кажется, что это зависит от того, как женщина чувствует. То есть на время амиды, на время молитвы, конечно, надо быть на 100%. Все остальное время это как женщина чувствует. Может, есть закон, но я его, к сожалению, не помню. То есть мне не сложно быть дома на носках, поэтому для меня это не вопрос. Но именно если кому-то это очень сложно, можно спросить.